Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы, как всегда, по субботам постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в седьмое воскресенье после Пасхи и на предстоящей неделе. Но у нас воскресенье как-то плавно перетекает из предыдущей недели. Мы на прошлой неделе с вами закончили беседу воспоминанием святых отцов семи Вселенских соборов. И вот, пожалуйста, воскресенье седьмое после Пасхи посвящено как раз памяти отцов первого Вселенского собора. Почему именно так близко? Почему-то сразу вот надо еще сделать акцент.
Ну, я бы хотел обратить наше внимание, что у нас ведь есть и вот этот постовой и пасхальный период, у нас накладываются две логики. Это, с одной стороны, неприходящие праздники, и, например, память отцов семи Вселенских соборов всегда
календарная
приходится...
Дата.
Календарная дата. 31 мая. И вот в этом году, да, она попала на предыдущую седмицу. А в другой год она могла попасть вообще не на пасхальный период, кстати, что и происходит чаще всего. Обычно, соответственно, праздник Вознесения Троицы раньше празднуется, и память отцов семи Вселенских соборов приходится уже на послетроицкий период. А вот память отцов первого Вселенского собора приурочена как раз к воскресному дню между праздниками Вознесения и праздниками сошествия Святого Духа на апостолов и Троицей. Вот, и здесь она привязана как раз вот к этому пасхально-троицкому периоду. Здесь нам очень важно подчеркнуть, что грядущий праздник Троицы, ну, вот если мы посмотрим на воскресные дни, окружающие праздник Троицы, сошествия Святого Духа, предшествующее воскресение, то есть вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это память отцов Первого Вселенского Собора, а послешествующее воскресение – это будет память всех святых. То есть мы говорим здесь, ведь не случайно Троица еще и день сошествия Святого Духа празднуется как день рождения Церкви. День, когда Дух Святой сходит на апостолов, и начинается земное бытие, вот уже 2000-летнее, по сути дела, того, чего не было до, когда Дух Святой не сошел на апостолов. И поэтому нам крайне важно увидеть, как в грядущем Дух Святой будет действовать в жизни всего человечества, в жизни Церкви. И вот Первый Вселенский Собор — это... Я напомню, что каждый собор начинается, его деяния начинались с вами «изволися Духу Святому и нам».
Но я просто хочу напомнить нашим радиослушателям, что Первый Никейский Собор был созван в июне 325 года, и он был созван с очень конкретной утилитарной целью, чтобы поставить точку в споре Александрийского епископа Александра со священником той же самой церкви Арием.
Но мы увидим, что эта попытка не увенчалась успехом.
Не увенчалась.
То есть, безусловно, православное учение было провозглашено, и это... Первый совершенно удивительный случай, когда церковь, ну, в каком смысле первый? Первый действительно успешный. Эти попытки предпринимал еще Ориген. Попытки найти приличествующие слова, понятные, ясные, потому что богословие все-таки это отчасти философия. Это не только слово Бога к нам, что является божественным откровением, но и наше слово о Боге. Нам надо как-то выразить. Церковь всегда веровала о том, что Бог есть Бог-Отец, что Иисус Христос, в данном случае нам это сейчас важно, я не буду расширяться, что Иисус Христос, Иешуа Гонорцы, Иисус из Назарета, это Бог. Вот это было важно. А как это Бог? В каких отношениях он относится с Творцом неба и земли? А как он молится Отцу? То есть вот как? И это учение не было столь ясно выражено, и поэтому попытка ответить на этот вопрос порождала множество недоумений и в том числе ересей. Вот кто был такой Иисус из Назарета? И здесь церковь в результате долгих споров, создания, как мы сейчас увидим, тоже интересный прецедент, рабочей группы, которая над этим вопросом работала и предлагала варианты, собственно, отцам собора, которые что-то принимали, а что-то не принимали. Это рабочая группа, в которую входил, в частности, спутник младший Александрийского епископа Александра, Афанасий, будущий святитель Афанасий Александрийский, который на тот момент был еще всего лишь диаконом, но уже как человек мудрый был включен в эту рабочую группу, предложила всем известное нам хорошо слово «сущность», «усия», и которое в символе веры звучит как «единосущно Отцу», «им же вся быша». Вот это слово потом уже, после Первого Вселенского Собора, всячески тоже обыгрывалось, и появлялись слова «подобные», «подобосущные», «амауси», и так, и так. То есть, вот, как вы сказали, попытка была поставить точку, а на самом деле, хотя учение было выражено и с тех пор не изменялось, мы сейчас и пользуемся в символе веры этими самыми словами, до Второго Вселенского Собора, который состоялся там чуть ли не через 50 лет после этого, трудами уже других отцов, и Василия Великого, в частности, и Григория Богослова, когда снова и снова приходилось объяснять и актуализировать, обсуждать. Мы увидим, что после Первого Вселенского Собора был момент, когда, по сути дела, опять большинство епископов склонялись к арианству.
То есть, да, это жизнь такая непростая. Еще много раз к нему склонялись, включая святых императоров.
Да, да, да. То есть это вот такой непростой период жизни церкви, когда, с одной стороны, нужно было найти слова убедительные, понятные, а с другой стороны, нужно было это самыми разными способами, в первую очередь, конечно, не силовыми. То есть, хотя мы видим, как союз церкви и империи впоследствии регулярно прибегал, например, к ссылке еретиков куда-нибудь там за пределы. И мы увидим, что, например, после Четвертого Вселенского Собора ссылка еретиков, не принявших, например, халкидонский догмат знаменитый, где тоже слово «единосущное» употреблялось и было распространено еще и не, что Иисус Христос был единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству, подобный нам во всем, кроме греха. Вот люди, не принявшие это, ссылались, например, в Армению. И там говорили, что вот опять вот этот Халкидонский собор, он возобновил ересь Нестория, что послужило и до сих пор служит, в частности, отсутствие нашего единства с близкой нам армянской церковью, что является нашей болью на протяжении уже 1500 лет. Но это так, маленькая ремарка по поводу того, как это все происходило. Поэтому, в общем, непростой был период.
Можно сказать, что это был один из самых организационно удачных соборов, потому что 318 епископов за 2 месяца всего лишь договорились, согласились и утвердили формулировку 7 первых членов символа веры. Это уникально, потому что чем дальше, тем дольше шли эти словесные дебаты, и тем труднее было приходить к общему знаменателю.
У нас есть даже интересный прецедент, так называемый 5-6 Вселенский собор.
Да,
там то есть, когда, по сути дела, еще... да, на десятилетия чуть ли не были растянуты те или иные обсуждения.
Так что с первым у нас как раз все достаточно благополучно, все произошло. Но давайте...
И это при том, что государство вмешивалось минимально. Император Константин, хотя и председательствовал на этом соборе, это был собор, созванный, собственно, императором, и впервые прошедшим под его председательством, поскольку император Константин был еще оглашенным на тот момент, то есть человеком, не принявшим святое крещение, он вел себя очень сдержанно, то есть практически не вмешивался и свою задачу видел лишь в том, чтобы организационно помочь.
Но вот тут очень интересно, мне кажется, как раз обратиться к тем отрывкам из «Деяний святых апостолов» и из «Евангелия», которые прозвучат завтра за Божественной литургией. «Деяния святых апостолов», 20 глава, стихи с 16 по 18, с 28 по 36. Я не буду терзать наших радиослушателей, читая весь отрывок. Я просто напомню, мне кажется, очень знаковую фразу. Апостол Павел говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте». И то, что мы услышим в отрывке из Евангелия от Иоанна, из 17 главы, стихи с 1 по 13, там есть очень созвучные слова самого Спасителя. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое. Я прославился в них». То есть есть вот эта нота избранничества, которая очень плохо, как вот современным языком выражаясь, заходит нынешнему человеку. Потому что, с одной стороны, мы говорим, что в Царстве Божьем там нету ни эллина, ни иудея, все равны, и вообще все эти барьеры, которые нагромоздила человеческая цивилизация между людьми и народами, они христианству претят, они христианству чужды. И тут словами одного из самых главных для изложения христианской веры и христианского учения апостолов, апостола Павла, и словами самого Спасителя, мы лишний раз убеждаемся, что мы ничего не понимаем.
Ну, мы же видим, вы привели только маленький отрывок из книги «Деяний», но мы, если уж вот именно на этом сейчас, на это обратить внимание, мы видим, как вообще действительно решаются вопросы в церкви, особенно в каких-то сложных и спорных периодах. Апостол Павел призывает пресвитеров церкви. Конечно, в те эпохи пресвитер — это не то, что сейчас. Вот я, например, пресвитер, да, но вообще это слово старейшина. То есть выделяются, очевидно, люди, управляющие как старейшины церковью. Да, в тот момент, и об этом довольно много посвящено исследователей, граница между епископом, пресвитером, она была такая не очень четко канонически проведенная. Дальше слова. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». То есть буквально здесь уже употреблено это слово «блюстителями, надзирателями, епископами». Вот. И это важно, что он разговаривает, опять-таки, ну, мы видим, что и Христос ведь, он разговаривал с народом, и мы видим, что и не только в этом отрывке, который вы прочитали, но если внимательно посмотреть, часть слов Господь обращает ко всему народу, часть слов он обращает, например, к 12 апостолам, а часть слов он обращает даже не ко всем апостолам. Он не всех, например, берет с собой на гору Преображения, не всем рассказывает о последних временах, а только там Петру, Иакову, Иоанну и Андрею. Вот, то есть есть все равно какое-то деление, что кому поручено, что кому открыто. Это не значит, что знание тайное. Тайных знаний нет, но поручение и служение все-таки различны. А дальше мы видим, как это будет действовать в церкви. Опять-таки, вот в словах апостола Павла. «И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными».
Седмица. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Следующая неделя дает мне возможность вернуться на столь любимую мною почву всевозможных житий святых, поскольку это так уж сложилось, что мне приходится много лет исследовать этот материал и писать для журнала «Фома», и раньше в других изданиях на эту тему. Но знаете, как любой предмет, которым занимаешься долго, ты чем глубже в него погружаешься, тем больше он тебе нравится, и тем больше интересного ты там лично для себя находишь. Поэтому все вот эти календарные церковные праздники мне чрезвычайно близки и мною любимы. Вот на следующей неделе мы будем праздновать третье обретение главы Иоанна Предтечи 7 июня, и будем вспоминать удивительного не только его, но вот в частности его, святого Иоанна Русского, его память 9 июня. Что касается третьего обретения главы Иоанна Предтечи, ну, вообще вся эта детективная история с этой святыней, она была бы чисто литературной, если бы наше недавнее прошлое не давало нам примеров, как это на самом деле в жизни бывает. Потому что мы знаем, как православные верующие пытались и не без успеха сохранять именно главы, головы, отделенные от мощей таких великих святых, как преподобный Сергий Радонежский. И эта история, она описана уже почти нашими современниками, то есть это не некая легендарная такая полусказочная история, а это вполне документальное изложение, которое дает возможность примерить это все на себя, то есть увидеть кино, представить себе, как. И вот вся эта история с обретением неоднократным и потерей опять этой святыни, главы Иоанна Предтечи, она как раз становится понятнее, мне так кажется. Ну и плюс есть еще один, конечно, момент именно с третьим обретением, поскольку первые два произошли достаточно давно и на территории Святой Земли, про которую, в общем, мы сейчас-то воспринимаем все, что там происходит, достаточно так с налетом легендарности. А здесь буквально вот практически рядом. Это Абхазия, это недалеко от Сухуми.
Я там был.
Я там была. И там вообще удивительная точка, на которой скрестились святые воспоминания разных эпох первой половины истории христианской церкви. Потому что там и источник святого мученика Василиска, которого там казнили в Каманах, там и...
Удивительные красные камушки со следами как да. бы крови.
Там скончался по дороге уже возвращенный как бы из ссылки Иоанн Златоуст.
И там находится его гробница.
И там, ну, гробницы там нет, там есть место, где была гробница, да. Ну, потому что потом его перевезли в Сухуми, а потом уже увезли и совсем. Но, естественно, память этого места осталась, и для меня поразительно, потому что в советские времена, во времена, когда все разрушалось и все предавалось забвению, это, ну, те, кто были, могут представить себе, это ущелье, и рядом, вот непосредственной близости, там нету никаких населенных пунктов, потому что от Каман там
какой
надо...
Какой вид-то там открывается?
Надо пройти прилично.
Да.
И вот этот огромный собор, рядом с которым было место первого погребения Иоанна Златоуста, он стоял без крыши, там были просто стены. Естественно, ни дверей, ни окон, ничего. Ну, такая развалина. И поразительное ощущение, ты заходишь туда, и вот на этой лысине, потому что, я говорю, там нет...
Но это было уже в более позднее время все-таки.
Там не было никаких... Там был сумасшедший дом на территории монастыря, и вот этот разваленный собор. Там огромным бревном, которое неизвестно какими усилиями приволокли туда это ущелье, там нету леса рядом, была отгорожена алтарная часть, и там, где стоял престол, там стоял такой кухонный столик, с дверками. В нем лежали иконы и свечи, и коробка спичек. То есть человек, который пришел туда не случайно, он, если там еще был священник с ним, он мог отслужить молебен, а если священника не было, то, по крайней мере, прочитать акафист. Но, по крайней мере, это вот отношение к святыне, которое прошло через 70 лет практически асфальтового катка. И, конечно, сейчас можно туда поехать, и там же вот была в третий раз обретена глава Иоанна Предтечи.
Да, чтобы туда дойти, надо преодолеть еще там несколько тысяч ступенек от, собственно, собора Иоанна Златоуста.
Так что место доступное, можно его посетить. Но мне хочется особенно поговорить об этом вот удивительном святом Иоанне Русском. Как-то не приходит в голову, он русский, его греки назвали русским.
Ну, правильно назвали.
Ну, правильно, но вообще-то он был из современной Украины, то есть
чего?
Он был малорос.
Я не хочу сейчас вспоминать слова Владимира Владимировича Путина о едином народе, но уж в те времена, когда жил Иоанн Русский, этой разницы уж не было точно. Мы
да.
можем сейчас рассуждать, насколько это справедливо, но тогда это было абсолютно одно и то же. Люди, жившие на территории нынешней России, тогдашней Украины, окраины или... в Белоруссии
надо
или
сказать,
даже
что...
в Литве называли себя русскими.
Надо сказать, что тогда ничего не было понятно, кто кем занимался,
да, собственно,
кто кем себя называл.
Не было идеи национального государства как такового.
Но
и поэтому
Петр...
восприятие было абсолютно иным.
Это Петр, это не Екатерина II, это Петр I. Потому что тогда еще Крым был...
Да.
Соответственно, крымско-татарским,
да,
он еще не родился.
Был, да. Тем более не был таврическим.
И не был таврическим. Естественно, дикое поле, оно и было диким полем, там воровали прибегавшие туда...
Но жившие в тех местах казаки и прочие люди называли себя русскими.
Но в любом случае это было еще как через полосицы. В результате все-таки вернемся к Иоанну Русскому, который попал в армию Петровскую, и вот этот вот был несчастный прусский поход, где сам государь попал практически в плен, а уж что там с войском было, вспоминать не хочется. Но и среди других военнопленных попал и этот несчастный человек. Вот он был продан как, ну, в рабство. По-другому не назовешь. И дальше начинается история, на мой взгляд, удивительная тем, что его хозяин, правоверный мусульманин, наблюдая за этим рабочим, который там хлев убирал, там во дворе, там с животными что-то, ну, в общем, самый такой чернорабочий. Вот на протяжении тех лет, которые прожил этот человек в доме этого хозяина, который никак не мог с симпатией относиться к христианству в принципе, он понял, что рядом с ним живет праведник. Потому что даже какое-то свое материальное благополучие он стал приписывать тому, что в его доме живет праведник. И вот удивительная история, потому что святой Иоанн, он отказывался, когда уже проникнувшийся к нему уважением хозяин звал его перейти в более приличное место там в доме. Он отказывался переходить в дом, потому что в хлеву он мог спокойно молиться, ему никто не мешал. И там очень трогательная история его кончины, когда местные греки, которые, естественно, за много лет его знали, они привели священника потихоньку, и святые дары тот принес в яблоки. В яблоке была вырезана сердцевинка, и святые дары были помещены вот в эту сердцевинку яблока. Вообще вся эта история, она удивительная тем, что память о нем сохранили греки. Ни русские, ни украинцы, никто. Вот для греков он остался вот удивительным русским святым, который для них является...
Мне легко об этом рассуждать. Мой святой Максим Грек, память о котором сохранили русские.
Вот как вам кажется, почему для нас так важен сейчас пример этого святого?
Вот вы знаете, я бы именно сейчас, и почему именно для нас важно сейчас, расставил бы акценты немножко по-другому. Все-таки для классического ислама указанного периода, особенно христиане, были людьми книги, так называемыми. Это не были, они не были врагами. Точно так же, как мы сейчас, живя на просторах многонациональной России, не чувствуем мусульман врагами, они не чувствуют врагами нас. И мы видим, как мы, так сказать, действительно плечом к плечу способны сражаться вместе. И самое удивительное, что представление о праведности, о том, какой человек является праведным, если мы не берем вопросы исповедания веры конкретно, они у нас общие. Мы видим и чувствуем праведников среди мусульман. Просто чувствуем, потому что мы, у нас единый корень, именно если мы сейчас, подчеркиваю, говорим не о вере, не о спасении, не об Иисусе Христе, а о праведности. Вы это слово употребили, не знаю, случайно или нет, но оно принципиально важно. Оно действительно присутствует, представление о праведниках. Вот, и даже, например, если мы возьмем, не знаю, современное, ну не современное, а западное христианство, которые не почитают святых. И для них это слово важно – праведник, то есть человек, живущий праведной жизнью. Мы, все люди, восходящие к праотцу нашему Аврааму, авраамические религии, праведность чувствуем одинаково. Поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность, использует эти слова Священное Писание, в правду. Вот человек, живущий по правде, он и есть праведник. И, конечно, я думаю, правоверный мусульманин, в этом смысле, я думаю, Иоанну Русскому очень повезло, что он попал в дом именно правоверного мусульманина, а не какого-нибудь там бандита, купца или, так сказать, человека, с, не имеющего такого нравственного укоренения своей жизни. И вот, мне кажется, вот тот мостик, который здесь очевидным образом перекидывается между русским православием, между греками, о которых вы сейчас упомянули, между мусульманами, живущими благочестивой жизнью и ищущим праведности в этой жизни, он очень важен для современного мира. И Иоанн Русский в этом отношении важнейший святой, конечно.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клерик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».